Шестое. Больной индивид и больное общество. Что представляет собой концепция психической патологии у Фрейда и у Маркса? Концепция Фрейда хорошо известна. Она исходит из допущения, что если человек не справляется с эдиповым комплексом, и ему не удается преодолеть свои инфантильные стремления и развить зрелую генитальную ориентацию, он разрывается между своими детскими желаниями и требованиями взрослого человека. Невротические симптомы свидетельствуют о компромиссе между инфантильными и взрослыми потребностями, в то время как психоз — это такой вид патологии, при котором детские желания и фантазии переполняют эго взрослого человека, и ни о каком компромиссе между двумя мирами нет и речи. Маркс, конечно, никогда всерьез не занимался психопатологией. Тем не менее, он говорит об одной форме психических отклонений, которая, по его мнению, является наиболее фундаментальным выражением психопатологии и преодоление которой составляет цель социализма — об отчуждении. Концепция отчуждения все больше оказывалась в фокусе дискуссий об идеях Маркса в Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки, Югославии и в Польше. Большинство участников этих обсуждений, включая протестантских и католических теологов, а также социалистов-гуманистов, стоят на том, что задача преодоления отчуждения является центральным звеном социалистического гуманизма Маркса и целью социализма. К тому же некоторые авторы считают, что между ранним и зрелым Марксом существует полная преемственность, несмотря на различия в терминологии и акцентах, например, Рубель, Гольдман, Боттомор, Фром, Петрович, Маркович, Враницкий, Блох, Лукач. Другие авторы, такие как Белл, Фойер и до некоторой степени Милс, полагают, что тема отчуждения не является для Маркса ни нужной, ни тем более центральной. Что же понимает Маркс под отчуждением? Суть этой концепции, впервые разработанной Гегелем, состоит в том, что мир, природа, вещи, другие люди и сам человек превращается в чуждый человеку мир. Человек не ощущает себя субъектом собственных действий, человеком мыслящим, чувствующим, любящим. Он ощущает себя только в произведенных им вещах в качестве объекта внешних проявлений собственных сил. Он находится в контакте с самим собой, только подчиняясь им самим созданным продуктам. Считая Бога субъектом истории, Гегель усматривал в человеке Бога в состоянии самоотчуждения, а в историческом процессе — возвращение Бога к самому себе. Фейербах перевернул учение Гегеля. Он считал, что Бог представляет собой силы самого человека, перенесенные с человека, собственника этих сил, на внешнее существо, так что человек соприкасается со своими собственными силами только через поклонение Богу. И чем Бог сильнее и богаче, тем слабее и беднее становится человек. Мысли Фейербаха глубоко взволновали Маркса и сильно подействовали на него. Во введении к критике гегелевской философии права, написанный в конце 1843 года, он следовал за Фейербахом в анализе отчуждения. В экономическо-философских рукописях 1844 года Маркс перешел от религиозного отчуждения к отчуждению труда. По аналогии с фейербаховским анализом религиозного отчуждения, Маркс писал: «Рабочий становится тем беднее, чем больше богатства он производит, чем больше растут мощь и размеры его продукции». Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 87. Вряд ли можно считать таким уж надуманным довод, согласно которому Маркс, разрабатывая свою ошибочную теорию о все возрастающем обнищании рабочего в процессе развития капитализма, находился под влиянием этой аналогии между религиозным и экономическим отчуждением, хотя его экономические положения кажутся ничем иным, как логическим выводом из его экономической теории о труде, стоимости и других факторах. Рассуждая дальше, Маркс показывает, что рабочий отчужден не только от созданных им продуктов. Отчуждение проявляется не только в конечном результате, но и в самом акте производства, в самой производственной деятельности. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 90. От концепции отчужденного труда Маркс переходит к концепции отчуждения человека от самого себя, от других людей и от природы. Он определяет труд в его первоначальной, неотчужденной форме как жизнедеятельность, производственную жизнь. А затем переходит к определению родовой специфики человека как свободной, сознательной деятельности. В отчужденном труде свободная, сознательная деятельность человека искажается до состояния отчужденной деятельности, и сама жизнь оказывается лишь средством к жизни. Там же страница 93. Как свидетельствует приведенное положение, Маркс озабочен отнюдь не только отчуждением человека от произведенного продукта или отчуждением труда. Его беспокоит отчуждение человека от жизни, от самого себя, от своих близких. Смотрите там же, страницы 94-95. Представляя Марксову концепцию отчуждения, изложенную в экономическо-философских рукописях, должен добавить, что эта концепция сохраняет центральное значение во всех последующих его работах, включая «Капитал», чего не скажешь о слове отчуждения. Там же, том 3, страница 33, том 23, страница 433. Таким образом, согласно Марксу, отчуждение — болезненное состояние для человека. Это не новая болезнь, поскольку она начинается неизбежно вместе с разделением труда, то есть с утверждения превосходства цивилизации над первобытным состоянием. В наибольшей степени этой болезни подвержен рабочий класс, хотя от нее страдают все. Лечить болезнь можно только тогда, когда она достигла пикового состояния. Только полностью отчужденный человек может преодолеть отчуждение. Он вынужден преодолевать отчуждение, поскольку не может жить в состоянии тотального отчуждения и оставаться нормальным. Ответом на данную проблему является социализм. Это общество, в котором человек становится сознательным субъектом истории, ощущает себя субъектом собственных сил и поэтому освобождает себя от зависимости от вещей и обстоятельств. Эту идею о социализме и реализации свободы Маркс выразил в конце третьего тома «Капитала». Там же том 25, часть 2, страницы 386-387. Проблема отчуждения предстанет перед нами как моральная и психологическая, если мы учтем мнение Маркса по следующим двум вопросам. Согласно Марксу, отчуждение разлагает и извращает все человеческие ценности. Возводя экономическую деятельность и присущие ей атрибуты — прибыль, работу, бережливость, умеренность — в ранг высших жизненных ценностей, человек лишается возможности развивать подлинно моральные ценности человечества, богатство такими вещами, как чистая совесть, добродетель и так далее, Но как я могу быть добродетельным, если я вообще не существую? Как я могу иметь чистую совесть, если я ничего не знаю? Маркс Энгельс, сочинение, том 42, страница 133. В состоянии отчуждения каждая сфера жизни, экономическая и моральная, не связаны друг с другом, каждая фиксирует особый круг отчужденной сущностной деятельности, и каждая относится отчужденно к другому отчуждению, там же. С изумительной ясностью Маркс предвидел, как потребности человека в отчужденном обществе будут извращаться до состояния подлинных слабостей. Там же страницы 128-129. Человек, подвластный отчужденным потребностям, это существо и духовно, и физически обесчеловеченное, обладающий сознанием и самостоятельной деятельностью человек-товар. Там же страница 101. Этот человек-товар знает лишь один способ отнести себя к внешнему миру — иметь и потреблять, использовать его. И чем больше он отчужден, тем в большей степени чувство обладания и использования составляет его отношение к миру. При обсуждении марксовой концепции отчуждения определенный интерес может представлять указание на близость феноменов отчуждения и перенесения, одного из важнейших понятий в системе Фрейда. По наблюдениям Фрейда, пациент-психоаналитика иногда склонялся к тому, чтобы влюбиться во врача, иногда боялся его или даже ненавидел. Но все это совершенно безотносительно к действительной личности психоаналитика. Фрейд полагал, что нашел теоретическое объяснение этому феномену, допустив, что пациент переносит на личность психоаналитика те чувства любви, страха или ненависти, которые он испытывал, будучи ребенком по отношению к отцу и матери. Фрейд пришел к заключению, что в явлении перенесения сохранившийся в пациенте ребенок соотносит себя с личностью психоаналитика, как если бы тот был его отцом или матерью. Вне всяких сомнений, предложенная Фрейдом интерпретация перенесения содержит в себе значительную долю истины и подтверждается большим количеством свидетельств. Однако это еще не полное объяснение. Взрослый пациент не ребенок, и говорить о ребенке в нем или о его бессознательном значит использовать топологический язык, не учитывающий всей сложности фактов. Взрослый пациент-невротик — это отчужденное человеческое существо. Он не способен на сильные чувства. Он испуган и подавлен, потому что не чувствует себя субъектом и инициатором собственных поступков и переживаний. Он невротичен, потому что отчужден. Чтобы преодолеть ощущение внутренней пустоты и бессилия, он выбирает объект, на который проецирует собственные человеческие качества — любовь, ум, смелость и прочее. Подчиняясь этому объекту, он чувствует себя в единстве со своими качествами. Он чувствует себя сильным, мудрым, смелым, защищенным. Утрата объекта означает опасность утраты самого себя. Этот механизм идолопоклонства, основанный на индивидуальном отчуждении, определяет динамизм перенесения, придающий ему силу и интенсивность. Менее отчужденный человек тоже может переносить некоторые инфантильные переживания на психоаналитика, но они будут не такими напряженными. Испытывая потребность в идоле и занимаясь его поисками, отчужденный пациент находит психоаналитика и наделяет его чертами отца и матери, двух важнейших персон, знакомых ему с детства. Таким образом, содержание перенесения обычно восходит к инфантильным образам, тогда как его интенсивность — результат степени отчуждения пациента. Нет необходимости добавлять, что перенесение не ограничивается ситуацией с психоаналитиком. Его можно обнаружить во всех случаях обожествления авторитетов в политической, религиозной и общественной жизни. Перенесение — не единственный феномен психопатологии, который можно понимать как выражение отчуждения. Отчуждение как болезнь личности можно считать сердцевиной психопатологии современного человека. Часто человеку представляется, будто он придумал нечто, будто его мысль — результат его собственной мыслительной деятельности, а в действительности же он перенес свой рассудок на такие идолы, как общественное мнение, газеты, правительство или политический лидер. Он верит, что они выражают его мысли, тогда как в действительности он принимает их мысли за свои собственные, потому что он избрал их своими идолами, божествами мудрости и знания. Именно по этой причине он зависим от своих идолов и не способен отказаться от поклонения. Он их раб, потому что вложил в них свой ум. Другим примером отчуждения является отчуждение надежды, при котором будущее превращается в идола. Такое обожествление истории явно прослеживается во взглядах Робеспьера. Сходным образом коммунисты часто пользуются искаженной версией марксовой философии истории. Их логика такова. Все, что согласуется с общей направленностью истории, необходимо и значит хорошо, и наоборот. С этой точки зрения, представленный и Робеспьером, и коммунистами, не человек делает историю, а история делает человека. Не человек надеется на будущее и верит в него, а будущее оценивает человека и решает, правильна ли у него вера. Маркс очень кратко выразил взгляд на историю, противоположный приведенному мною отчужденному взгляду. История, писал он в «Святом семействе», не делает ничего. Она не обладает никаким необъятным богатством. Она не сражается ни в каких битвах. Не история, а именно человек, действительный, живой человек. Вот кто делает все это. История — ничто иное, как деятельность преследующего своей цели человека. Маркс, Энгельс, сочинение, том 2, страница 102. Раздел, в котором приводятся эти слова, написан Энгельсом. В самом широком смысле любой невроз можно считать следствием отчуждения. Это так, потому что невроз характеризуется тем, что одна страсть, например, к деньгам, власти, женщинам и тому подобное, становится доминирующей и обособляется от целостной личности, превращаясь для человека в его повелителя. Эта страсть — его идол, которому он подчиняется, даже если может рационально объяснить природу своего идола и присвоить ему разнообразные и звучные имена. Человеком управляет частичное желание, на которое он переносит все утраченное. И чем человек слабее, тем сильнее это желание. Он отчужден от самого себя как раз потому, что превратился в раба одной из частей самого себя. Рассматривая отчуждение как патологическое явление, нельзя, однако, упускать из виду тот факт, что Гегель и Маркс считали его явлением необходимым, внутренне присущим человеческому развитию. Это верно применительно к отчуждению в сфере разума и в любви. только в том случае, если я могу отличить внешний мир от самого себя, если внешний мир становится объектом, я могу охватить его мыслью и, превратив его в собственный мир, вновь слиться с ним. Пока ребенок не осознает мир как объект, он не может осмыслить его и восстановить единство с ним. Человек вынужден отчуждаться, чтобы затем преодолеть этот раскол в деятельности разума. То же самое верно применительно к любви. До тех пор, пока ребенок не отделил себя от внешнего мира, он остается его частью и, следовательно, не может любить. Чтобы я полюбил другого, он должен стать чужим. В акте любви чужой перестает быть чужим и становится мною. Любовь предполагает отчуждение и в то же самое время преодолевает его. Эту же идею можно обнаружить в пророческой концепции мессианского времени и в марксовой концепции социализма. В раю человек оставался растворенным в природе и не осознавал еще своей обособленности от природы и других людей. Человек приобретает самосознание путем непослушания, и мир отстраняется от него. Согласно пророческой концепции, в ходе истории человек настолько полно развивает свои возможности, что в конце концов достигнет новой гармонии с людьми и природой. Социализм в марксовом смысле слова может наступить только тогда, когда человек разорвет все свои первичные узы, превратится в полностью отчужденного и лишь затем окажется в состоянии восстановить свое единство с людьми и природой, не принося в жертву ни целостности, ни индивидуальности. Концепция отчуждения восходит к ранней стадии зарождения западной традиции, к мыслям ветхозаветных пророков, особенно к их пониманию идолопоклонства. Пророки монотеизма осуждали языческие религии как идолопоклоннические, не за то, что в них поклоняются нескольким богам вместо одного. Основное различие между монотеизмом и политеизмом не в количестве богов, а в наличии отчуждения. Человек расходует свою энергию, свои художественные способности на создание идола, а затем поклоняется ему, хотя тот не что иное, как плод его собственных усилий. Его жизненные силы вылились в вещь. Но эта вещь, став идолом, переживается не как результат его собственных созидательных усилий, а как нечто отделенное от него, превосходящее его и противостоящее ему, чему он поклоняется и что господствует над ним. Идолопоклонник склоняется перед делом рук своих. Идол представляет в отчужденной форме его собственные жизненные силы. Принцип монотеизма, напротив, заключается в том, что человек бесконечен, что в нем нет частичного качества, которое можно было бы гипостазировать в целое. Бог в монотеизме непостижим и неопределим, Бог не вещь. Созданный по образу и подобию Божьему человек сотворен носителем бесконечного количества свойств. В идолопоклонничестве человек подчиняется проекции одного из своих качеств. Он не чувствует себя центром, из которого исходят жизненные проявления любви и разума. Он становится вещью, и его сосед становится вещью точно так же, как их боги являются вещами. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их, и всякий, кто надеется на них. Псалтырь, глава 134, стихи 15-18. У современного человека, живущего в индустриальном обществе, изменились форма и степень идолопоклонства. Он стал объектом слепых экономических сил, управляющих его жизнью. Он поклоняется делу рук своих, он превращает себя в вещь. И не один лишь рабочий класс отчужден. Правда, пожалуй, квалифицированный рабочий выглядит не таким отчужденным, как те, кто манипулирует людьми и символами. Отчуждены все. Процесс отчуждения, существующий в индустриально развитых странах Европы и Америки, вне зависимости от их политической структуры, вызвал новую волну движения протеста. Одним из проявлений этого протеста является возрождение социалистического гуманизма. Именно в силу того, что отчуждение во всем индустриально развитом мире достигло того предела, за которым оно граничит с безумием, поскольку подрываются и разрушаются религиозные, духовные и политические традиции, и создается угроза всеобщего уничтожения в ядерной войне, многие все яснее видят, что Маркс в основном распознал исход болезни современного человека, что он не только видел эту болезнь, как Фейербах или Кьеркегор, но и показал, что нынешнее идолопоклонство коренится в современном способе производства, и изменить положение можно только путем полного изменения социально-экономической системы в сочетании с духовным освобождением человека. Обзор сопоставления соответствующих взглядов Фрейда и Маркса на душевные заболевания с очевидностью показывает, что Фрейд в первую очередь имел дело с индивидуальной патологией, а Маркс — с патологией, свойственной обществу и проистекающей из особенностей его устройства. Точно так же ясно, что содержание психопатологии с точки зрения Маркса совершенно отлично от того, как его понимает Фрейд. Последний усматривает причину патологии преимущественно в невозможности установить должное соответствие между «ид» и «эго», между инстинктивными требованиями и требованиями реальности. Маркс усматривает основную причину заболевания в отчужденности человека от собственной человечности, а значит, и от своих близких. Зачастую, однако, не замечают того, что Фрейд мыслил отнюдь не только в терминах индивидуальной патологии. Он также говорил и о социальных неврозах. Смотрите, Фрейд — неудовлетворенность культурой. Несмотря на интерес Фрейда к социальным неврозам, между взглядами Маркса и Фрейда остается фундаментальное различие. Маркс считает, что общество формирует человека, и поэтому корни патологии видит в специфических особенностях социальной организации. Фрейд же полагает, что человек первоначально формируется под воздействием семьи. Он недоучитывает того, что семья всего лишь представитель общества. Он смотрит на различные общественные системы преимущественно с точки зрения того, какова требуемая ими степень вытеснения, а не под углом зрения специфики их организации и соответствия их социального качества особенностям мыслей и чувств членов данного общества. Сколь бы ни было кратким обсуждение различий между взглядами Маркса и Фрейда на психопатологию, необходимо коснуться еще одного аспекта обсуждаемого вопроса, который свидетельствует о том, что в своих рассуждениях они опираются на один и тот же метод. С точки зрения Фрейда, первоначальный нарциссизм ребенка и более поздние оральные и анальные стадии в развитии либидо являются нормальными настолько, насколько они необходимы в процессе эволюции. Жадный ребенок иждивенец — это не больной, а жадный взрослый иждивенец, фиксированный на оральной стадии развития ребенка или регрессировавший до этой стадии, уже больной. Основные потребности в стремлении у ребенка и у взрослого одни и те же. Почему же тогда один здоров, а другой болен? Совершенно очевидно, что ответ надо искать в концепции эволюции. То, что нормально на одной стадии, патологично на другой. Иначе говоря, то, что необходимо на определенной стадии, нормально и разумно. То, что не является необходимым с точки зрения эволюции, иррационально и патологично. Взрослый, воспроизводящий детский уровень развития, не может его повторить именно потому, что он уже не ребенок. Вслед за Гегелем Маркс использует тот же метод во взгляде на эволюцию человека в обществе. Первобытный человек, средневековый человек и отчужденный человек индустриального общества больны или не больны, настолько, насколько их ступени развития необходимы. Подобно тому, как ребенок должен психологически созреть, чтобы стать взрослым, так и род человеческий должен созреть социологически, добиваясь господства над природой и обществом, чтобы стать человечным в полном смысле слова. Как бы ни заслуживало сожаления все неразумное в прошлом, оно рационально настолько, насколько необходимо. Но когда род человеческий задерживается на такой стадии развития, которую ему следовало бы миновать, когда он оказывается в противоречии с возможностями, предоставляемыми исторической ситуацией, тогда его существование иррационально или, применяя термин Маркса, патологично.